sobie raz nie obmyśleć, ale ładnie planie myślimy, że tutaj обзорный доклад, который будет делать специалист по морфологии птиц. Ну, не ждите, наверное, что он будет отвечать на все ваши вопросы. Касающиеся птиц, то желательно действительно попробовать. Придется такая форма или нет, если мы найдем очередную жертву, которая согласится на себя взять этот труд. Пожалуйста.
Благодарю вас. Спасибо за представление, спасибо доклад аудитории, замечательно собравшейся здесь, за ваш интерес к моему, на самом деле, обзорному докладу. Дело в том, что большинство присутствующих знакомых со мной, с работами, исследованиями, которые мне приводится приводить, они касаются главным образом задних конечностей птиц, а также в последнее время это реконструкция мускулатуры, связочной системы ископаемых птиц. И на основе этого получение некоторых выводов относительно особенностей локомоции тех групп. Была работа по археоптериксу, была работа по гесперорнису. В настоящее время продолжается работа по моа, там интересные вещи уплывают. Однако, несомненно, эти исследования связаны в общем с рассуждениями и с размышлениями относительно происхождения птиц, происхождения полета, и в частности с происхождением бипедальных ног и локомоций, которые характерны для современных птиц. Свой доклад я решил построить по такому историческому плану, сказать историческую канву развития этих теорий, поскольку мы, по сути дела, на протяжении уже более века собираем факты и, анализируя эти факты, получаем те или иные интерпретации. Чем меньше фактов, тем меньше интерпретаций, однако мы увидим, что, в принципе, те интерпретации, которые были сделаны еще 150 лет назад, так или иначе сохранились до настоящего времени, и обрастая большим количеством фактов, несколько модифицируются. Поэтому я прошу прощения за то, что, может быть, у меня не будет там большого количества графиков построений и детального описания каких-то теорий. Это, в общем, не предполагает обзорное выступление. Предполагаю, что будут вопросы заданы по тем или иным теориям. Возможно, я упустил какие-то из них, поскольку, ну, очень трудно, так сказать, следить практически за всеми перипетиями в этом исключительно важном вопросе. Поэтому, так сказать, вот, рассчитываю на действительно семинар, на вот такую вот дискуссию, которая будет касаться элементов происхождения птиц, а также их полета. И, конечно же, начиная свое выступление, хочу сказать, что полет и происхождение птиц, они неотделимы друг от друга, поэтому трудно логически выстроить доклад, разбирая только либо один аспект, либо другой. Поэтому они будут, конечно, переплетаться, и так или иначе мы будем обращаться к обеим проблемам. Ну, соответственно, сама начало этой истории кроется в XIX веке, в середине этого XIX века. Незадолго после выхода в свет происхождения видов Чарльза Дарвина было найдено перо в Зольнгофельском руднике. Это перо было описано крестьяном Эрихом Германом фон Мейером, который назвал существо, которому принадлежало это перо, археоптерикс. И археоптерикс будет играть большую роль в понимании эволюции птиц, эволюции их полета. Впоследствии были найдены несколько экземпляров археоптерикса, в настоящем времени их известно 10, на самом деле их больше. Мне приходилось работать в Айштетском университете, в Айштете, и беседовать с коллегами, они сказали, что реально существует, по всей видимости, больше экземпляров археоптерикса, просто их сейчас не, так сказать, афишируют, поскольку существуют там очень интересные правила земли Баварии. Но тем не менее, Ричард Оуэн, описывая лондонские, так называемые лондонские экземпляры археоптерикса в 1863 году, обратил внимание на то, что считал его в принципе птицей и описал его как птицу, но обратил внимание на то, что существо это чрезвычайно похоже на рептилию, это длинный хвост, очень характерные признаки, известные достаточно хорошо. А вот, собственно говоря, первый, наверное, человек, который высказал предположение о происхождении птиц, был Томас Генри Гексли, который в своих нескольких работах, в частности работе 68-го и 70-го года, сравнил птиц с разными представителями рептилий и обратил внимание на то, что они, в общем-то, похожи по своему строению, структуре. В частности, археоптерикс похож на динозавров, в частности, мы сравнивали их с гипсилофодоном, известным тогда, и с консорнатусом, останки которого также происходят из этих золенгофенских сланцев. Итак, собственно говоря, одна из теорий происхождения птиц от динозавров, она берет свое начало в XIX веке и вот и одним из таких исследователей, который высказал эту теорию впервые, был Генри Гекс. Впоследствии эта теория нашла свое подтверждение, нашла свое развитие. В частности, небезызвестный барон Франц Нопча развил ее и, впервые, наверное, он описывает, как происходит преобразование этого бегающего динозавра в птицу. Он писал, что чешуи на передних конечностях удлиняются, в этом смысле он, видимо, не прав, поскольку перо имеет по нынешним сведениям несколько иное происхождение, нежели происхождение из чешуй. Но, тем не менее, он считал, что вот такой быстрый динозавр бегал, захватывал этими удлиненными чешуи, возможно, какие-то объекты. Пишет он также, что он мог помогать этими передними лапами, совершать пропульсивные движения. И таким образом впоследствии вот перешел к активному полету. Однако не все приняли эту идею. Вот, в частности, Гарри Кьюесили, который оппонировал Нопче, он говорил, что, в принципе, сходство между археоптериксом и сходство между ископаемыми птицами, вот, хвостатыми, оно исключительно имеет конвергентный вид, конвергентные свойства. И, наконец, наверное, знаковым событием и хорошо вам известным событием, которое произошло в начале 20 века, это был выход труда Герхарда Хальмана, голландского исследователя и замечательного художника, вот вы видите его иллюстрации, которые были опубликованы в книге, вышедшей в 1926 году. Вот я принес экземпляр, здесь можно посмотреть вот эти все интересные, замечательные иллюстрации. Герхард Хальман в своей книге, хорошо вам известной, я полагаю, сравнивал птиц с разнообразными представителями класса рептилий. И, в общем-то, пришел к выводу, что птицы действительно больше всего похожи на динозавров. Однако он не нашел одного признака, который позволил бы ему отнести птиц к потомкам динозавров. Он не нашел ключицы. Однако, занимался активно на основе своих исследований реконструкции. Вот вы видите, одна из его реконструкций 1916 года, так называемые гипотетически дерущиеся прайусы. Интересно, наверное, моментом и показателем научной добросовестности этого человека был способ, каким он изготавливал эти иллюстрации. Он делал из пластилина объекты, впоследствии освещал эти объекты, и таким образом мы видим с вами тени на объектах и на почве, в общем, в соответствии с тем теням, которые образуются при реальном освещении вот этих объектов. Поэтому выглядят его рисунки всегда вот так жизненно красиво. И так, не найдя ключицы, Герхард Хальман решил, что все-таки предками птиц являются какие-то более примитивные либо архозавроморфы, у которых была ключица. Однако, говоря о ключице, можно сказать то, что еще за три года до выхода работы Хальмана, собственно, Хальман проводил работы в 2013-2016 году, опубликовал в 2026 году в виде серьезной книги, которая в конце концов и нашла поддержку в научном мире. И на протяжении 40 лет эта теория происхождения птиц не от динозавров, от каких-то более базальных архозавров, она занимала ум ученых, и, в общем, динозавровая гипотеза как бы была отодвинута на время, хотя по своему происхождению она значительно старше, как мы видим. Так вот, еще в 1923 году, во время монгольских экспедиций, Рой Чепман Эндрюс обнаружил авираптора и обнаружил у него не что иное, как ключицу, которая впоследствии была неверно идентифицирована Генри Фэрфолдом Осборном как межключица. Он идентифицировал в 1924 году. С тех пор, однако, были найдены ключицы у динозавров. Вот перед вами бронзовый отливок ключицы тираннозавра рекса. И поэтому этот признак, который не позволил Хальману считать динозавров предковыми формами для птиц, во всяком случае для ящерохвостых птиц, вот она была, эта проблема была снята. И с тех пор мы сказать, провели обзор работ. Если, сказать, кто-то пожелает, я могу дать список этих работ. Практически все ящеротазовые, для всех ящеротазовых динозавров, для многих ящеротазовых динозавров, за исключением базальных типа Авераптора и Гелиозауруса, известна ключица, либо сросшаяся ключица вилочка. Поэтому данная проблема была снята. И кривые выдыхания, на которые поддерживаются на протяжении 40 лет, оказались неочевидными. В 1972 году выходит работа Алика Уокера. Я, к сожалению, не нашел его портрет, поэтому оставил пустое место. По сфенозуху. Вот перед вами череп сфенозухи. И Алик Уокер посчитал, что череп достаточно в своей морфологии напоминает, в всяком случае является базальным для того черепа, который мы с вами наблюдаем в Архиоптерикс, и посчитал, что, в общем, вот не какие-то крокодиломорфы, триасовые крокодиломорфы были ничем иным, как вот такие группы, которые дали начало примитивным птицам. Вот эта его статья, вышедшая в 1972 году, «Свечновый свет на происхождение птиц и крокодилов», она вызвала большой резонанс и в том числе вызвала отклик со стороны следующего ученого, со стороны Джона Острома, который незадолго до этого нашел и опубликовал работы по хорошо известному Дейнонихусу. И также в это же время переидентифицировал неправильно в Тейлорском музее определенный фрагмент скелета Архиоптерикса. Там, как вы помните, находится крыло. Обратил внимание на сходство конечности динозавра с крылом Архиоптерикса. И вот в связи с этим выпустил ряд статей, в которых показывал и доказывал, основываясь на морфологических признаках, о которых чуть позже поговорим, сходство или возможность происхождения птиц, в всяком случае ящерохвостых птиц, вот, динозавров вот, такого толка. Кроме того, в это же время приблизительно появляется и работа немецкого исследователя Вилли Хеннига, в которых он описывает два основы кладистического анализа. И вот этот кладистический анализ, он как раз и оказался достаточно важным для развития представлений о том, что птицы происходят от динозавров, поскольку стали собирать последователи этой кладистической теории различные признаки, или characters, как они называют по-английски, и вот таких characters набралось достаточно много, что позволило построить серию деревьев, в которых птицы замечательно происходили вот через ряд промежуточных форм, проходили вот от таких динозавров. Китайские материалы, которые хлынули на научный, сказать, стол в большом количестве в последние десятилетия прошлого столетия, показали, что и перья являются, оказывается, не признаком, собственно, птиц, как это считалось ранее, но перья являются признаком также некоторых динозавров. Вот перед вами одна из первых находок, которая показала наличие перьев у динозавров, это синозавр Птерикс прима. Я сейчас как раз говорю о гипотезе происхождения птиц от динозавров, показываю, почему считается, что птицы произошли от динозавров, почему эта гипотеза значительно находит значительно больше приверженцев, нежели гипотеза иная, о которой несколько позже пойдет речь. Вот, собственно, одно из доказательств, которое раньше приводилось в качестве свидетельства наличия птиц.
Какой возраст?
Это синозавр Птерикс прима. Это юрский период, это ранний меловой период, прошу прощения. Ранний меловой период. Вот здесь показана, собственно, карта Китая, показано, где находится эта провинция Ляонинг. Еще ни один из представителей из этой свиты, свиты Иксьян, так называемая, будет продемонстрирован во время рассказа доказательство одной из теорий происхождения. Вот перед вами несколько динозавров, также происходящих из этих мест. Это Каудиптерикзовый и Протоархиоптерикс, которые, в отличие от предыдущего динозавра, с которым еще можно было поспорить, и у которого развернулись достаточно серьезные полемики. У меня также есть список литературы, я не буду вдаваться в подробности, однако некоторые исследователи считают, что вот эти вот филаментообразные образования, которые в виде такого гала покрывают тело динозавра Птерикс прима, представляют собой коллагеновые волокна. Вот. Более поздние исследования показали, что это все-таки не коллагеновые волокна, скорее всего, действительно протоперья, так называемые протофедерс, как пишут английские исследователи. Хотя вот серия работ вышла о том, что это не что иное, как некие коллагеновые волокна, которые там, смотрите, при захоронении так, таким образом распушились и стали похожи на протофиламенты. Ну и далее были найдены существа, были найдены также динозавры, которые имели уже собственно перья, специализированные перья, это, как правило, перья, находящиеся на хвосте, или перья, находящиеся на крыльях, то есть первостепенный мах. Это каузиптерикс жоуи, перья на хвосте, это так называемый протархеоптерикс. Таким образом, эта гипотеза, а именно гипотеза происхождения птиц от динозавров, нашла как бы еще дополнительное подтверждение благодаря вот находке этих существ. На самом деле, некоторых из этих существ и в ряде классификаций этих существ помещают среди птиц. И помещают среди птиц, которые потерялись по способности к полету. Ну, об этом чуть позже. Итак, вот перед вами китайские материалы из формации Джексиан и основные работы, которые посвящены как раз описанию этих перьевых структур, которые присутствуют у найденных там существ. Ну и в конце концов, основываясь на многочисленных признаках сходства древних хвостатых птиц и динозавров, было построено много на самом деле деревьев. Здесь я привожу одно из них из работы Кевина Брадина 2004 года, который показывает, что птицы находятся внутри так называемых целлюрозавровых терапозных динозавров. Собственно, схема не требует, наверное, комментариев. Вот мы видим здесь, собственно, птицы, верохвостые птицы. Кроме того, здесь достаточно хорошо садятся и птизубатые птицы меловые. Здесь вот эта многочисленная разнообразная группа птиц начала мелового периода, который происходит из формации Джексиан или провинции Ляонинг. И мы видим, что вот птица входит в такую группу Эоманирапта, целлюрозаврных динозавров. Вот такая схема, она, собственно говоря, представляет собой не что иное, такое выражение этой гипотезы, гипотезы происхождения птиц от динозавроподобных предков. Если будут возникать какие-то вопросы, впоследствии я пытаюсь ответить на них, я имею в виду детализировать эту схему. Ну и, наконец, некоторые черты, которые роднят птиц и динозавров, ну, как я уже сказал ранее, это наличие прото или даже настоящих перьев. Недавно были проведены исследования, и, несомненно, присутствующие в аудитории читали эти статьи в Nature и в Naturwissenschaften, которые писали о находке клеток красящих перья в ископаемом состоянии. Таким образом, собственно, было реконструировано также отчасти и цвет оперения динозавров. Это сходство в строении скелета, основной источник логистических построений. Это предполагаемое сходство в строении функционирования легких у птиц и хищных терапод. Вот вышла в 2005 году относительно недавно работа у Конора и Классенса, в которой была восстановлена система дыхания, в частности, тираннозавра. Здесь мы с вами видим наличие легочных мешков. И воздух также как считают эти исследователи, проходил через легкие и впоследствии попадал в воздушные мешки. Вот наличие подобной системы у динозавров отчасти может свидетельствовать о родстве между динозаврами и, возможно, предковых взаимоотношениях. Другое доказательство – это сходство позы отдыха сна. В частности, он был показан для троодонтит. Парочка находок – это Мии Лонг и Синорнитовидес Юнги, показывают, как могли отдыхать троодонты или динозавры. Вот вы видите здесь свернутый скелетик молодого Мии Лонга, который положил или сунул голову под крыло, как, в общем, делают некоторые современные птицы, для того, чтобы, ну, как считается, для того, чтобы сохранить голову по некоторым причинам. Вот, видите, хорошая сохранность. И, читая эту статью, во всяком случае, я не заинтересовался и прочитал эту статью, обратил на виду, что вот, ученые, которые описали данный скелет, они большое внимание уделили особенности захоронения этого скелета. Не является ли это вторичным артефактом? Они достаточно убедительно там доказывают, что это все-таки не артефакт захоронения, то есть это не артефакт мумификации, как частенько бывает, как, например, было с Археоптериксом несколько раз. Предварительно я имею в виду. Здесь это, вообще, по всей видимости, быстрое элементарное захоронение в пепле вулканическом. Поэтому можно говорить о действительно вот таком элементе в поведении троодонтит динозавров. Для некоторых тираннозавров, аллозавров, нантозавров было показано образование медулярной кости в самом деле. То, что, в общем, тоже характерно для современных птиц. Это наличие гастролитов, хорошо известный факт. Кроме того, были исследованы некоторые мягкие ткани, в частности, находка сципионикса сомнитикуса с сохранившимися печенью, там, сохранившимися легкими, сохранившимся пищеводом, с некоторыми, так сказать, другими внутренними органами, также позволил внести в эту систему кладистическую происхождение птиц от динозавров, некоторые дополнительные особенности, так сказать, некоторые дополнительные пункты. Внизу приводится статьи, вы обращайте внимание, не успеваете, не знаю, посмотреть. Вот это основные статьи, которые как раз касаются описанных выше признаков. Итак, мы продолжаем с вами делать обзор, или продолжаем с вами знакомиться с гипотезой происхождения птиц от динозавров. И, в общем-то, это ни для кого не секрет, что большинство исследователей, особенно большинство западных исследователей, они придерживаются именно этой гипотезы, этой Гуйс-Кьяппи, его последней работы, как раз, которая направлена на некую систематизацию данных, это и ряд других исследователей. Что касается другой гипотезы, а именно происхождение птиц от более ранних форм, не от динозавров, то ряд исследователей находится, конечно, в меньшинстве, но тем не менее качество гипотез ничуть не страдает от этого. Происхождение птиц от каких-то триасовых архозавроморф, таких как, например, в ряде гипотез это лонгисрама, это может быть и упаркерия, через, например, протавис, а протавис я чуть попозже скажу, когда буду рассказывать гипотезу о возникновении полета птиц, поддерживаемого или сформулированного Евгением Николаевичем Курочкиным, опубликованный в работе Евгения Николаевича Курочкина и Богданович. Ну, вот среди, наверное, наиболее известных лиц это Алан Федучи, как по-разному произносит его фамилию, и Ларри Мартин, с которым мне приходилось общаться несколько позже, я расскажу, почему, так сказать, пришло это общение и какие взгляды на происхождение птиц и на, так сказать, поведение ранних птиц вот поддерживает, в частности, Ларри Мартин. Итак, происхождение птиц мы с вами видим, это либо динозавры, правило, юрский вариант, либо это более ранние триасовые архозавроморфы. Первый вариант имеет большее количество последователей, и если возникнут вопросы относительно каких-то деталей, почему, так сказать, так, я готов ответить на эти вопросы. Вторая гипотеза – несколько меньшее количество последователей, хотя мы видим, что около 40 лет после публикации работы Хармана эта вот гипотеза была достаточно превалирующей или доминирующей. В объявлении, которое было написано в объявлении на сайте морфологического семинара, было сказано, что я лично знаком с Археоптериксом. Это очень понравилось и моим коллегам в университете. На самом деле, приходилось работать с несколькими экземплярами Археоптерикса, и я уделю некоторое внимание, так сказать, вопросу локомоции Археоптерикса. Кроме того, я принес с собой презентации, в которых, в принципе, подробнее описываются элементы локомоции. Однако здесь они нам, наверное, не сделают погоды. Достаточно краткое упоминание этого будет достаточно для получения общего представления. Кроме того, есть со мной презентация еще и особенностей локомоции конфуциус орницы, древней птицы. Очень интересные, сложного систематического положения. И, кроме того, некоторых зубатых птиц. Поэтому для заинтересовавшихся людей я могу показать и рассказать. И, собственно, в том же самом объявлении написано, что будет произведен обзор гипотез происхождения полета от самых тривиальных от наземной, вот, как собственно, наземные арбориальные, до гипотез порхающего полета или порхающего, так сказать, снижения. Собственно говоря, практически все гипотезы могут быть разделены между этими двумя направлениями. И кроме того, есть большой ряд гипотез, которые как бы комбинируют эти оба направления. В общем, что кажется достаточно логичным. Первое направление – это наземное, то, что, как считал Нопча и его предшественники, происхождение полета от бегающих бипедальных существ, это не обязательно динозавры, на самом деле. И вторая гипотеза – это арбориальное происхождение активного маршевого полета через планирующий полет. То есть животное планирует какого-то присады, как правило, это планирование с дерева. Так, посмотрим историю этих двух направлений, историю этих двух гипотез, которые покажут нам, кто здесь был первопроходцем, а кто был непосредственно последователем. Итак, мы с вами разбираем наземное, то есть происхождение активного полета птиц от бегающих бипедальных существ. Первую, наверное, эту гипотезу, во всяком случае, мне удалось найти первую работу, в которой эта гипотеза высказывается. Это работа Сэмюэла Вендела Виллистона 1879 года. Впоследствии, как уже было сказано, эту гипотезу поддержал активно барон Франц Нопча. Он относительно подробно описывает свое видение возникновения такого активного полета, показывает возникновение этого активного полета через серию стадий. На первом, кстати, этапе бипедальное существо использует свои перья, а это по ногти удлиненные чешуи передних конечностей, при беге или в помощь при ловле добычи. Впоследствии мы видим, что ловить добычу такими удлиненными перьями или удлиненными чешуей оказывается достаточно проблематично. Затем вот эта вот ловля, сопровождающаяся активными махами по ногти, приводит к возникновению активного полета, причем он не обращает внимания на достаточно подробную морфологию, каким образом морфологически все это происходит. Но тем не менее он пишет, что это было так. И в конце концов считает, что последнее, что возникает, это возникает способность птиц к парению. Вот первые ранние работы, они касаются происхождения полета птиц от или на основании наземных существ. Интересная гипотеза. Мне приходилось общаться, и приходилось общаться и с самим Кеном Дайлом, и как раз приходилось общаться именно во время этого бума. То есть на одной из конференций просто за ним все бегали. А поскольку он был настолько популярен, вот видите здесь журнал Vision, где на обложке изображен сам Кен Дайл и его подопечный. Кен Дайл работал с птенцами Кеплинга. И обратил внимание, что птенцы, когда пытаются куда-то забраться на какую-нибудь наклонную плоскость, либо почти достаточно вертикальную плоскость, они пользуются крыльями, они помогают себе крыльями. Вот данный, так сказать, вариант возникновения, считал, что вот предки птиц могли таким же образом взбираться на какие-то наклонные плоскости, бипедальные, то есть передвигающиеся по земле, основной, так сказать, период времени, могли взбираться также, помогая себе крыльями, на которых появились перья, или были уже перья к какому-то моменту, эти перья постепенно совершенствовались, и таким образом вот возникает этот вариант полета. Это получило название Wing Assisted Incline Running гипотеза. Эта гипотеза оказалась привлекательной еще и потому, что здесь становится понятным, почему появляется механизм подъема крыла. А ведь не только необходимо для активного полета опускание крыла, для этого необходим подъем крыла, и всем хорошо известен этот механизм, который участвует над каракоидными мышцами, который не только поднимает, но и несколько супинирует крыло. Вот поэтому вот эта гипотеза, она несколько отодвигается, наверное, от времени появления Археоптерикса, я имею в виду момент появления такого существа с активным полетом. Но тем не менее, вот очень интересно и красиво описывает возможность возникновения, или во всяком случае причины возникновения активного полета у двуногих существ. Это гипотеза Кена Дайла. Что касается древесный гипотез, а именно возникновение активного полета у планирующих существ, то здесь лидерство держит американский исследователь Отнилс Чарльз Марш, который в 1880 году описал такой принцип возникновения этого активного полета через обитание двуногого существа на деревьях и впоследствии планирование из дерева на дерево, что значительно экономило ему энергию, приобретение активного полета. Кроме того, так или иначе, эту гипотезу поддержали ряд исследователей, среди них Хальман, Боктер, Ситан, Хехт, Мартин. Они считали, что вот этот вот активный вот этот полет, планирующий полет, обеспечивает какие-то древесные триасовые архозавроморфы. Чаттер Джей Темплин в своих работах пишет о подобном же возникновении полета у живущих на деревьях юрских дромеозавров. Ну, перед вами картиночка, которая показывает тот механизм, о котором я говорил, а именно механизм подъема крыла при помощи надкаракоидной мышцы. Вот эта гипотеза возникновения активного парения, она в том числе не показывает, ладно, я буду просто рассказывать, показывать указкой. Эта гипотеза, она проходит через, или во всяком случае существует также несколько работ, в частности, работы достаточно ранние, работы Либо 1915 года, который предполагал, что эта ранняя парящая стадия имела перья не только на передних конечностях, имела не только на передних конечностях, но еще и на задних конечностях. На самом деле, недавние работы, касающиеся исследования оперения археоптерикса, показывают, что и археоптерикс на задних конечностях имел достаточно длинные перья. И вот такая гипотеза тетраптерикса была высказана в 1615 году. И, значит, недавно, видите, это 2003 год, был описан хорошо всем известный микрораптор Буи, у которого, вот, мы видим, достаточно длинные и аэродинамически асимметричные перья на задних конечностях. К сожалению, может быть, счастью, не знаю, но, в всяком случае, вначале микрораптор Буи был описан китайскими исследователями. И, в общем, вы видите реконструкцию, одну из первых, основанную на описаниях китайских исследователей. Понятно, что здесь таким образом вообще существо не могло летать. В всяком случае, задние конечности, а судя по тому, что опубликовали китайские исследователи, мне не довелось работать с этим объектом, однако есть достаточно хорошие фотографии, там стрелочка раз показывает это место. А вот задние конечности у этих существ не могли разводиться в сторону, там есть ограничитель, есть антитрахантер. Поэтому вот подобная реконструкция, она оказалась неверный, и впоследствии были сделаны несколько других реконструкций, вот, которые оказались, на мой взгляд, более точно с анатомической точки зрения. То есть, в всяком случае, конечности этого существа вот такое положение могли принимать, и, вы видите, сравнивается полет микрораптора Буи с, так сказать, полетом такого планирующего этажерки с двумя крыльями, располагающимися, с четырьмя крыльями, точнее, с двумя крыльями, с одной стороны располагающимися друг над другом. Вот эта находка микрораптора Буи значительно, или в всяком случае серьезно, изменила представление ряда западных исследователей относительно возникновения полета. Некоторые из них, которые придерживались представления о том, что полет возникает у бегающих на земле динозавров, тут же перешли в лагерь, так сказать, древесников, считая, что активный полет возникает у живущих на деревьях вот подобного рода, типа микрораптора Буи, динозавров, дромеозавров. Древесная гипотеза предполагает еще одну вещь. Дело в том, что она обычно считается, или во всяком случае большинство древесных гипотез, предполагают планирование существа, а поскольку планирует, что все-таки оказывается ниже или может опуститься вообще на грунт. В связи с этим возникает необходимость карабкания этого существа по стволу дерева. И вот это карабкание, оно обсуждается и обсуждалось в нескольких работах, обсуждается и обсуждалось не, так сказать, рядом исследователей. В частности, вот подобное карабкание нам удалось обсудить и обсуждать с Ларри Мартином в 1995 году, когда он выпустил небезызвестную вам работу, новую скелетную модель археоптерикса. Я как раз в это время работал в Танзанском музее естественной истории. И вот эту вот модель видел, когда он, собственно, ее сделал, поставил в музее. каким образом эта модель была сделана. На нескольких экземплярах Архиоптерикс на лондонском он делал слепки с них и впоследствии недостающие части смотрел на противоположной стороне, например, конечность и так далее, и сделал вот такую модель, собранную из костей, такого приматоподобного существа. И в связи с этим оказалось вот, достаточно легко предположить, что поскольку лобковые кости направлены назад, они не мешают, передние конечности имеют три пальца с хорошо развитыми загнутыми когтями, конечности, как посчитал Ларри Мартин, могут отводиться в стороны, посмотрел строение тазобедренного сустава, который сильно деформирован у лондонского экземпляра, с которым он работал, он предположил вот такое карабкание Архиоптерикса по дереву с прижатым к стволу брюхом. И вот по его рассказам, то есть под его наблюдением, я в то время, в 95 году, сделал такой рисунок. Вот вариант карабкания Архиоптерикса к стволу по Ларри Мартину. Впоследствии, когда в 2004 году и впоследствии в 2006-2007 годах мне довелось познакомиться с рядом экземпляров Архиоптерикса, это Архиоптерикс Берлинский, это Архиоптерикс, который находится в Зайнгофене, Архиоптерикс находится в Айкштетте. Вот захотелось проверить, так ли это, правильно ли сделана реконструкция Ларри Мартина, и если мы будем принимать гипотезу древесную парящего существа и впоследствии карабкивающегося далее на дерево, то как же он будет карабкаться? Вот перед вами те экземпляры, которые мне удалось посмотреть, лондонский экземпляр, я не видел, обрисовывал по хорошо сделанной фотографии. Вот мы с вами видим здесь расположение тазовых костей. Мы видим, что в лондонском экземпляре, на основе которого, с которым работал Ларри Мартин, лобковые кости направлены действительно назад, но вы видите, здесь не надо, собственно, быть серьезным специалистом, чтобы понять, что они, смещены в процессе захоронения. В берлинском экземпляре эти кости тоже смещены, собственно, по берлинскому экземпляру в основном была сделана реконструкция, такая птицеобразная таза Архиоптерикса. Однако вот на других экземплярах, в частности на мюнхенском и айкштетском, мы с вами видим, что вот положение тазовых костей близко к истинному. Поэтому вот та модель Ларри Мартина, которая была показана в предыдущем слайде, она оказывается несостоятельной, в этом случае ему Архиоптерикс просто бы по стволу задевал своим тазом, отстраниться немножечко. Кроме того, если внимательно присмотреться к айкштетскому экземпляру Архиоптерикса, то будет видно, что вот второй палец у него способен к гиперэкстензии, к переразгибанию. Кога здесь не такой мощный, как, например, у Рахлависа, у которого второй палец показывает здесь достаточно крайний вариант гиперэкстензии. У Нёрнитса мы это с вами не наблюдаем. Но, тем не менее, у Архиоптерикса этот палец был способен к гиперэкстензии. Это показывает расположение связок, которые можно реконструировать. Таким образом, мы с вами видим некое приспособление, пока что непонятное для чего. Если мы вернемся к реконструкции Ларри Мартина, то, в общем, это приспособление не совсем оказывается понятным, потому что конечности, как видите, располагаются таким образом на дереве, и, в общем, второй палец здесь не оказывает нам никакой серьезной помощи. По всей видимости, Архиоптерикс по-другому передвигался по стволу, это, в общем, также входит в древесную гипотезу происхождения полета. Он, конечности его были, несомненно, подведены по телу, об этом говорит строение тазобедренного сустава, поэтому конечности были как бы под телом, и тело не прижималось к дереву, а удлиненные, достаточно серьезные передние конечности с когтями, они являли роль зацепки. В этом случае понятно, удлиненный или мощный коготь второго пальца, который способен гиперэкстензии, коготь, по сути дела, заякоривал задние конечности Архиоптерикса во время такого карабкивания. Становится также понятным и отсутствие измененных перьев на хвосте, каких-то усиленных, как, например, у карабкающих птиц, поскольку в данном случае мы имеем с вами еще одну точку опоры, в отличие от современных птиц, а это передние конечности. Поэтому в этом случае хвост никакой роли в качестве опоры не играет. Ну и кроме того, мы с вами видим на одном из экземпляров Архиоптерикса, вот это последний, так называемый термопольский экземпляр, Я впоследствии упомяну, когда буду говорить о гипотезе Евгения Николаевича Курочкина, что задний палец данного существа находится медиально. Смотрите, здесь обратите на это внимание, что впоследствии там не будет этого слайда. И достаточно укорочен, приподнят над передними пальцами, что будет косвенно говорить о том, какой образ жизни вел Археоптерикс и вот эти ранние птицы, находящиеся у истоков возникновения полета на основании древесной гипотезы. Ну, это вам вариант такого каракания человека, видите, никакого хвоста человеку не надо. А удлиняет свои конечности вот за счет какой-то петли, или вот можно манжела таким образом изобразить, получится, сказать, тоже такой вариант каракающегося археоптерикса. На самом деле, вот Евгений Николаевич, когда мы с ним беседовали, он был не согласен вот с таким расположением когтей, он считал, что когти располагаются по-другому. Во всяком случае, вот эти экземпляры, с которыми я работал, они ничуть не запрещают вот такое расположение, функциональное расположение когтей передних конечностей, которые могут использоваться для зацепки. Та же самая локомоция сохранилась, здесь небольшое отступление, сохранилась также у некоторых птиц с формацией леонин, у которых передние конечности также имеют длинные когти. Это, в частности, реконструкция образа жизни конфуциусовности, который, ведь один из них карабкается по стволу. Что касается других версий возникновения полета, некоторые из них могут быть названы наземными, некоторые из них могут быть названы древесными, некоторые, более смешанными теориями. Первая теория, она была опубликована в 1999 году Гарнером, Тейлором и Томасом. Это так называемый Prowess Model. Вот перед вами нечто похожее, или рисуночек, который иллюстрирует эту теорию. Теория говорит о том, что некое бипедальное существо, ну, сейчас может быть и динозавр бипедальный в данном случае, он прыгал с каких-то возвышений на свою добычу, как правило, это насекомое. И вот для того, чтобы эффективно это делать, приобрел плоскости в виде удлиненных образований перьев на передних конечностях. И впоследствии совершенствовал вот эти свои прыжки, делал их длиннее благодаря совершенствованию системы передних конечностей, которыми он отталкивался от воздуха. И таким образом возникает активный полет вот по модели Pouncing-Prowess. На самом деле ловить насекомых, а ловля насекомых передними конечностями, говорил еще барон Нопча, достаточно сложно. Вот мы видим здесь такую реконструкцию, которая показывает, как постепенно, ловя насекомых, вот этот бипедальный динозавр или какой-нибудь бипедальный архозавр морф, постепенно приобретает более и более длинные перья на передних конечностях для того, чтобы дотягиваться и длинные, более длинные конечности для того, чтобы дотягиваться за вот этим летящим насекомым. Ну, на самом деле, легко достаточно провести подобный эксперимент где-нибудь в ванне, пытаться двумя пальцами схватить какой-нибудь мусор. Соответственно, это мусор, какую-нибудь маленькую частичку, которая плавает в воде, не получится это сделать, на самом деле, потому что тот столбик воды, который находится между пальцами, он ее вытолкнет. В данном случае и ловля подобным образом насекомых оказалась, по всей видимости, несостоятельной, и эта гипотеза впоследствии была оставлена. Гипотеза Петерса 2002 года также говорит о возникновении активного полета у существ, эндотермных бипедальных существ, которые прыгали с возвышенных мест с последующим планированием и впоследствии полетом. Интересная группа гипотез, она поддерживается или высказана была с некоторыми различиями рядом исследователей, в частности, это Лаказа Руис, это Лопарев, это Савельев, видите, в разные годы это произошло. Это возникновение активного полета у существ, которые использовали перья поначалу в очень интересной экологической обстановке, а именно на мелководьях. Вот здесь перед вами показан рисунок Археоптерикс, который был опубликован в журнале Археоптерикс 1988 года выпуска, где вот показан интересный вариант охоты Археоптерикса, который напоминает вариант охоты некоторых современных царей, когда они создают тень на воде и таким образом могут видеть рыбешек, или, в всяком случае, рыбешки сюда подплывают, таким образом являются добычей этого существа. И вот такое ловчее образование и впоследствии было использовано для движение по мелководью, вначале для кормления мелководья, затем для бега по воде, глиссирования, как вот сказано в теории Лопарева. Косвенно подобный вариант подтверждается находками археоптерикса, которые, в общем, остатки находятся действительно на мелководьях этого Юрского моря, территории Завенгофена. Вот это вот три гипотезы интересные. Некоторые из них мы с вами видим пересекаются с предыдущими, некоторые имеют вот такую очень интересную функциональную экологическую окраску, необычную экологическую окраску. Ну и, наконец, в 2008 году была опубликована работа, это совместная работа Никольского и Богдановича. На самом деле эта гипотеза излагается в нескольких работах. Ну вот картинка дается в работе 2008 года, которая показывает, как мог возникнуть активный полет. Причем гипотеза эта инкорпорирует в себе не только массу фактических данных, которая была накоплена к 2008 году, но и ряд предположений предыдущих гипотез. Евгений Николаевич и Игорь Александрович, да, Богданович?
Игорь Александрович
Богданович, они считают, что предком летающего существа был какой-то бипедальный наземный архозавр Морф. Причем уже во время своего обитания на Земле или временного запрыгивания на ветки существовавших тогда растений, он приобрел способность охватывать эти ветви за счет того, что первый палец его постепенно стал отводиться назад, то есть стопа стала анизодактильной, приобрела способность фиксироваться на вот этих вот низких ветках. Здесь мы видим, что, собственно, вот это запрыгивание, оно отчасти напоминает, может быть, гипотезу Кена Дайла в свое время. И вот подобное существо, возникшее анизодактильной стопой, запрыгивало на нижние ветви растений. Причем Евгений Николаевич и Игорь Александрович пишут, что, скорее всего, это было не погоня за какой-то добычей, а это, скорее всего, было спасение от хищников. Возможно, они также предполагают, что, возможно, эти существа там гнездились, делали какие-то примитивные гнезда. Переходит к тому, что конечность, в конце концов, серьезно специализируется к охвату. Вот, достигается в крайней степени такая мезодактилия. И в это же время, считают авторы, происходит редукция хвоста и усиление пояса передних конечностей. Вот здесь не совсем понятно в работе, когда появляются перья, но здесь мы видим, что где-то на пятой стадии, по всей видимости, эти перья появляются, причем сначала непонятно, для чего они появляются, но используются они для демонстрации, как считают авторы. Впоследствии вот эти используемые для демонстрации перья, которые, возможно, были уже у наземного предка, мы видим с вами сейчас по находкам многих пернатых существ, впоследствии вот эти перья стали использоваться, эти перья возникают вначале с симметричными опахалами, здесь мы с вами видим как раз попадение ряда тех дремиозавров, которые имели перья с симметричными опахалами. Впоследствии эти симметричные опахалы, вот это существо использует вот эти увеличенные перья для парашютирования, то есть оно запрыгивает куда-то на какую-то поверхность и впоследствии спускаться не может. Здесь авторы оперируют также некоторыми ботаническими данными того времени, что растения были достаточно горючими, и по ним было в принципе трудно лазать, поэтому эти существа должны были парашютировать. Но эти существа парашютируют, и вот это вот парашютирование, оно приводит к специализации перьев, возникновение аэродинамической конфигурации, то есть это формирование асимметричных перьев, как на передних конечностях. И в конце концов, это парашютирование с взмахами крыльев, оно приводит к возникновению активного полета. На самом деле, это компромиссный гипотез интересен еще и потому, что здесь Евгений Николаевич и, Евгений Николаевич, он показывает, как полет возникает в другой ветви, как он считает, пернатых существ. Это ветвь, которая привела в конце концов через археоптерикса к инанциорницам и вымерла в конце мелового периода. Вот те, на самом деле, никогда не достигают такого активного, четкого, специализированного полета, как веер-хвостные птицы. У них не развивается система подъема крыла, то есть по Евгению Николаевичу они, в общем-то, являются относительно плохими летунами. У них никогда не отводится назад, или, во всяком случае, никогда не достигается та степень анисодактилии, которая существует у веерохвостых птиц. Вот. И, собственно говоря, хвост никогда не укорачивается до такой степени, о которой мы с вами видим у веерохвостых птиц, а сохраняется достаточно длинным. У ранних форм он длинный, у более поздних форм, в частности, у инансорницев, он укорачивается, но, тем не менее, пегастиль все равно остается достаточно длинным, и таким образом перья там располагаются не веером веерохвостых птиц, а только по наподобие того, как они располагаются отчасти у археоптериуса, то есть отходят от пегастиля на каком-то расстоянии. Вот эта компромиссная гипотеза, она как раз, как мы с вами видим, объединяет целую серию предыдущих гипотез и достаточно хорошо объясняет причины возникновения активного полета и инкорпорирует в себя, хотя есть там и некоторые непонятные, так сказать, моменты, инкорпорирует в себя вот некоторые стадии, которые находится в ископаемом состоянии, а именно вот возникновение постепенных перьев на передних конечностях, на задних конечностях, появление анизодактилии у веерохвостых птиц и отсутствие, собственно, этой анизодактилии у птиц ящерохвостых. В частности, как я ранее показал, эта анизодактилия отсутствовала и у археоптерикса. В связи с этим археоптерикс мог, конечно, передвигаться по ветвям, но охватывать ветви, как это делают современные веерохвостые птицы, в частности, специалисты великолепные в этом, зигодактильные птицы или цинизодактильные, специализированные с такой воробьиной птицы, они не могли, не могли. Ну, наверное, время, которое было дано мне для доклада, выходит, поэтому я хотел бы поблагодарить вас за внимание и, возможно, ответить на те вопросы, которые возникли, поскольку вот подобный час, конечно, не позволяет вдаваться в подробности эволюции, в частности, локомоторного аппарата, в частности, аппарата задних конечностей. Дело в том, что в гипотезе Евгения Николаевича там достаточно большое внимание как раз уделено эволюции задних конечностей в связи с редукцией хвоста и перенесением центра тяжести птиц краниальному, а также в связи с увеличением массы передних конечностей. Там есть серия перестроек, она описана и в работах Игоря Александровича, она описана и в монографии вашего покорного слуги, там даются выкладки биомеханические, я думаю, присутствующие здесь многие знакомы с этими работами, поэтому я подробно на них останавливаться не стал.